Глава 2. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Годы 1563-1569. Перемирие, данное Иоанном Сигизмунду, не мешало россиянам и литовцам нападать друг на друга. Первые малочисленные отрядами довершали завоевание Полоцкой области. Слуга Сигизмундов, князь Михайло Вишневецкий, с толпами казаков и белогородских татар опустошал уезды черниговские и стародубские. Князь Иван Щербатый, северский воевода, разбил его на голову. Послов Сигизмундовых долго ждали в Москве. Наконец они приехали. 5 декабря 1563 года, исследуя обыкновению, требовали от насного города Пскова, кроме всех завоеваний деда отца Иоаннова и его собственных. А бояре наши, также следуя обыкновению, ответствовали, что мы для надежного мира должны взять у Литвы не только Киев, Волынию, Подолию, но и Вильну, которая в древние времена принадлежала России. Они говорили о неправдах, лукавстве, спеси короля, не хотящего именовать Иоанна царем и замышляющего быть государем Ливонии, где еще в XI веке основан Ярославом Великим город Юрьев, и где Александр Невский огнем и мечом казнил своих подданных, немцев, за их бунт и непослушание. Так было, заключили бояре словом государя, так было до времен великого мстителя неправдам моего деда, до славного родителя моего, обретателя древней нашей отчины, и до меня смиренного. Хотя с обеих сторон умерили требования, хотя мы соглашались уже не говорить о Вильне, Подолии и дружелюбно уступали Сигизмунду Курляндию, желая единственно всей Полоцкой земли, чтобы заключить перемирие на 10 или 15 лет, однако ж послы не приняли сего условия. Иоанн изустно сказал им: «Если король не хочет давать мне царского имени, да будет его воля. Не имею нужды в титуле, ибо всем известно, что род мой происходит от кесаря Августа. От данного Богом человек не отнимет». Такая генеалогия должна была удивить послов. Им, без сомнения, объяснили ее. Надобно знать, что московские книжники сего времени, может быть, в угодность Иоаннову честолюбию, производили первого князя новогородского Рюрика от мнимого прусса, Августова брата, который, будто бы оставив Рим, сделался владетелем Пруссии. Послы не спорили о предках Рюриковых, но не хотели утвердить за ними ни Полоцкой области, ни Ливонии, и выехали из Москвы 9 января 1564 года. Тогда воеводы московские немедленно выступили, Шуйские из Полоцка, князья Серебряные Оборенские из Вязьмы, чтобы действовать против Литвы. Государь велел им соединиться под Оршую, идти к Минску, к Новогородку литовскому, назначил станы, предписал все движения. Но князь Петр Шуйский, завоеватель Дерпта, славный и доблестью, и человеколюбием, как бы ослепленный роком, изъявил удивительную неосторожность. Шел без всякого устройства, с толпами невооруженными, доспехи везли на санях. Впереди не было стражи, никто не думал о неприятеле. А воевода Троцкий, Николай Радзивилл, с двором королевским и лучшими полками литовскими, стоял близ Витебска, имел верных лазутчиков, знал все. И вдруг близ Орши, в местах лесных, тесных, напал на россиян. Не успев ни стать в ряды, ни вооружиться, они малодушно устремились в бегство, воеводы и воины. Несчастный Шуйский заплатил жизнью за свою неосторожность. Одни пишут, что он был застрелен в голову и найден мертвый в колодезе. Другие, что литовский крестьянин изрубил его секирою. Из знатных людей пали еще два брата, князья Симеон и Федор Палицкие. Литовцы взяли в плен воеводу Захария Плещеева-Очина, князя Ивана Охлебинина и несколько детей боярских. Так что мы из 20 000 воинов лишились менее 200 человек. Все другие ушли в Полоцк, оставив неприятелю в добычу обозы и пушки. Тело Шуйского с торжеством отвезли в Вильну, а пленников российских представили больному королю в Варшаве. он велел петь молебны и действием радости исцелился от недуга. Впрочем, сия победа не имела дальнейших счастливых следствий для Сигизмунда. Князья Оболенские стояли под Оршею. Радзивилл не хотел сразиться с ними, желал единственно, чтобы они вышли из королевских владений, и для того гонец литовский с вестью о бедствии Шуйского нарочно был послан в Дубровну через такие места, где ему надлежало встретить россиян. Его схватили и привели к воеводам нашим, которые, узнав, что случилось, действительно возвратились к Смоленску. Но, отмстив неприятелю огнем и мечом, выжгли селение от Дубровны до Кричева, взяли в плен множество земледельцев. Месяцев пять миновало в бездействии с обеих сторон. В июле полководец Иоанов, князь Юрий Токмаков, с малочисленную пехотою конницею ходил из Невля к Козерищу в надежде завладеть сим городом. Сведав, что 12 тысяч литовцев идут из Витебска спасти осажденных, сей воевода, известный мужеством, отпустил снаряд и пехоту на судах в Невль, с одной конницей встретил неприятеля и разбил его передовую дружину. Но когда подошло главное войско литовское, он должен был отступить, бесчеловечно умертвив взятых им пленников. Смоленский воевода Бутурлин, предводительствуя детьми боярскими, татарами, мордвою, снова опустошил правый берег Днепра и вывел 4800 пленников обоего пола. Между тем литовцы тревожили впадением область Дербцкую, а казаки Сигизмундовы грабили купцов и посланников Иоанновых на пути из Москвы в Тавриду. Но скоро война сделалась важнее, по крайней мере для нас опаснее, от неожидаемой измены одного из славнейших воевод Иоанновых. Ужас, наведенный жестокостями царя на всех россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли. Князь Дмитрий Вишневецкий служил примером. Усердный ко славе нашего Отечества и любив Иоанна Добродетельного, он не хотел подвергать себя злобному своенравию тирана. Из воинского стана в Южной России ушел к Сигизмунду, который принял Дмитрия Милостивого как злодея Иоаннова и дал ему собственного медика, чтобы излечить сего славного воина от тяжкого недуга, произведенного в нем отравою. Но Вишневецкий не думал лить кровь единоверных россиян. Тайно убеждаемый некоторыми вельможами Молдавии изгнать недостойного их господаря Стефана, он с дружиной верных казаков спешил туда искать новой славы и был жертвой обмана. Никто не явился под знамена героя. Стефан пленил Вишневецкого и послал в Константинополь, где султан велел умертвить его. Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники Алексей и Гаврила Черкасские, без сомнения угрожаемые опалою. Бегство не всегда измена, гражданские законы не могут быть сильнее естественного спасаться от мучителя. Но горе гражданину, который за тирана мстит Отечеству. Юный бодрый воевода, в нежном цвете лет, ознаменованный славными ранами, муж битвы и совета, участник всех блестящих завоеваний Иоанновых, герой под Тулою, под Казанью, в степях башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг царя, возложил на себя печать стыда и долг на историков писать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников. То был князь Андрей Курбский. Доселе он имел славу заслуг, не имея ни малейшего пятна на сей славе в глазах потомства. Но царь уже не любил его как друга Адашевых. Искал только случая обвинить невинного. Начальствуя в Дербте, сей гордый воевода сносил выговоры, разные оскорбления, слышал угрозы. Наконец ведал, что ему готовится погибель. Не боясь смерти в битвах, но устрашенный казнью, Курбский спросил у жены своей, чего она желает, видеть ли его мертвого пред собою или расстаться с ним живым навеки. Великодушная с твердостью ответствовала, что жизнь супруга ей драгоценнее счастья. Вышел из дому, пролез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами. Там воевода Сигизмундов принял изгнанника как друга, именем королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном, открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к царю. Усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное и сдержал слово, подал запечатанную бумагу самому государю в Москве на Красном крыльце, сказав: «От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича». Гневный царь ударил его в ногу острым жезлом своим. Кровь лилась из язвы. Слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского такого содержания.